Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве. Сегодня 4 апреля, четверг. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Напомню наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можете по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. Заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь на наш канал, это тоже нужно обязательно сделать. Также трансляция есть во ВКонтакте, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде надо подписаться на нас. «Добрый вечер, страна», пишет Щухи, «Шадоу» здесь, Юлиус Штрейхер говорит команде «Радио Говорит Москва» привет, Ольга тоже передает привет, Джордж Грик здесь, Валер Иванов, вот, пожалуйста, «Одна страна, один народ, один вождь», пишет Юлиус Штрейхер, ну ладно, хорошо. Так, как же он добрый, пишет Мышел. Я устал, как собака страшная, еще и эта балашиха. Ну, тут я ничего не могу поделать. Ничего не могу поделать с балашихой. Да, балашиха — это балашиха. Тут без комментариев. А вы не брат главного редактора? Нет, Штрейхель — это же нацистский пропагандист. Ну, вот они, видите, тут залетели. Это реинкарнация нацистских пропагандистов. Пускай залетают в чат. И лайки ставьте там, главное, не забывайте. Или дизлайки. Может, сын, пишет Айзерк? Ну, гадайте. Гадайте, да, может, мы сыграем в эту игру еще раз, почему нет? Ладно, давайте, значит, пойдем с вами дальше. Я все жду, когда там будут реагировать. Видите, не понимают особо намеков наши товарищи на Ютьюбе, которые сидят, да? Георгий Вячеславович, вам привет. Посмотрим сейчас, когда очнется Георгий Осипов в своих банах на Ютьюбе. Ну ладно, но они там есть, имейте в виду. Они там... Все? Нет? Забанил, нет? Ладно, вы однофамилец. Может быть, зять, пишет Виталий Фелий. Мы пока еще. Вот, пока еще не разобрались. YouTube вражина, ТГ наш все. YouTube вражина, но, к сожалению, YouTube до сих пор является главной площадкой у нас в стране с точки зрения интернета, с точки зрения видеоконтента. С этим ничего не сделаешь. Что? Да. Не копай дальше. Осипов плачет, спрашивает Джекпот. Локомотив навсегда. А вот Виталий Филипп считает, что ты отдыхаешь. Пишет Инычар, отдыхает. Ладно, мы с вами отдыхать не будем, мы с вами будем работать. Давайте мы будем даже обсуждать и дискутировать, рассуждать. Итак, что у нас есть с вами из интересных новостей? Ну, во-первых, вчера под вечер, да, я точно не помню, когда конкретно по времени, но под вечер это пришло, пришла новость о том, что министр обороны Российской Федерации пообщался со своим французским коллегой. И что-то там они обсудили. И больше всего взбудоражило, значит, во всей этой истории, там в официальном, как бы, документе от Министерства обороны был последний абзац, в котором говорилось, что отмечена готовность к диалогу по Украине, исходные положения могли бы основываться на Стамбульской мирной инициативе, и кто выразил такое мнение, не было написано. Чья эта позиция осталась загадкой. И вот пошло брожение. Но было интересно сама по себе беседа. То, что она состоялась между министрами обороны. Параллельно. Накануне или нет, мы сейчас с вами еще обсудим. Параллельно со всеми этими разговорами о французских войсках, о НАТО, о всей вот этой истории. Вот это, пожалуйста, произошло вчера. Интересный такой момент. Параллельно с этим, естественно, все продолжают обсуждать историю с НАТО, историю с потенциальным конфликтом. На этом я и хочу тоже с вами сосредоточиться. Ну, во-первых, вчера, судя по всему, в Государственной Думе нас послушали. Хотя, может быть, это было... Ну, нет, 15-20. Я не слушал, к сожалению, сегодняшний эфир программы «Поток». Я не знаю, вот это вот Алексей Чепа был сегодня в гостях, а я вот узнаю сейчас у человека, который вчера... По телефону, не знаешь, да, нет у тебя расписания. Ну, короче, Янычар, давай отдыхай, я на тебя сегодня все сброшу. Короче, неважно, Алексей Чеп, замглавы комитета по международным делам, в принципе, повторил нашу вчерашнюю риторику, которую мы здесь обсуждали в эфире. Ну, один из вариантов, что НАТО частично разрушается. Связал он это все с заявлениями французов, как раз, ну, в общем, то, о чем мы вчера с вами отталкивались, что французы заявили, что если будет атака совершена на их войска, когда они их отправят, если они их отправят на Украину, это не будет считаться атакой на НАТО. Это, значит, означает, что альянс разваливается. Ну, в общем, ну да, может быть, точно. Это может быть... Нет, ну подожди, тут он мне пишет, что это могло быть не в эфире. Да, в беседе с радиостанцией. Это, наверное, просто звонили, да, попросили откомментировать. Ну, хорошо, значит, это не в эфире, значит, нас послушали в Государственной Думе. Либо мы на одной волне, и вот примерно такое предположение выразили в Комитете по международным делам. Вот все это... Честно говоря, наблюдая за всей остальной картиной, наводит на вопросы. Мы достаточно много об этом говорим, но давайте теперь поговорим вот прям совсем предметно. Россия и НАТО в ближайшее время. Перспективы, сколько, вот какой промежуток времени, выбирайте сами. Год, полгода, месяц, десятилетие, неважно. Вот как хотите, так и рассуждайте, в какую сторону вам комфортней. Возможен ли конфликт между Россией и НАТО, на ваш взгляд? Когда я говорю про конфликт, я имею в виду прямое столкновение войск Российской Федерации и Североатлантического альянса. Возможно или нет? И кто будет в этом участвовать? Вот, предположим, все, начинается этот конфликт. Где он начнется? И кто будет принимать в этом во всем участие? Потому что, например, те же самые поляки в очередной раз сделали заявление, что они не собираются, в том числе и заходить на Украину и отправлять туда свои войска. Они дистанцируются. Французы наоборот. Параллельно с этим у нас есть финны. Страна с заправкой посреди моря, да? Как мы уже выясняли. Вот это, значит, прекрасная Финляндия, которая только вступила в НАТО, нон-стоп делает интересные такие воинственные заявления. Предоставляет плацдарм для баз НАТО, там чуть ли не 15 регионов они предоставили для того, чтобы там были натовские базы. Проводят всяческие разные мобилизационные действия. Риторика у них такая агрессивная. Финляндия готовится к войне. Ну, в общем, где... Кто и когда будет воевать с Россией в рамках, ну, потенциального конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом? Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютубе, в группе ВКонтакте, в телеграм-канале радио говорит МСК латиницей в одно слово. Скорее всего, Сергей Кужугетович изменил своему правилу не брать с незнакомых номеров. Да, может быть. Ну, хотя вроде как там выделенка какая-то была. Не, ну, слушайте, это не смешно на самом деле. Ну, то есть, как шутка забавно, но то, что такой звоночек состоялся, звоночек в прямом смысле, на фоне всех вот этих вот заявлений об отправке войск, это же интересно очень сильно. Это определенно точно там обсуждалось не только то, что было вот в официальных заявлениях, а в официальных заявлениях там было фактически только про то, что, значит, французы решительно... осуждают любые, значит, теракты и выражают свои соболезнования из-за Крокус-Сити-Холла. В очередной раз говорят, что это точно не Украина, это 100%, значит, ИГИЛ, запрещенная организация в Российской Федерации. И вот эта вот туманная фраза про стамбульские какие-то переговоры, стамбульскую формулу, которая была там последним абзацем. Но я убежден, что это не все, что обсуждалось. Учитывая новости, которые поступают, я думаю, что это даже были не главные темы для обсуждения. Главной темой была французская инициатива послать свои войска. И вот что можно было обсудить в этом контексте двум министрам обороны, это тоже такой достаточно интересный дискуссионный вопрос, на мой взгляд. Уверен, Реджеп Тайип из этого замеса аккуратно, значит, свинтит, пишет Виталий Фили. У него там тоже ведь вопросики у Эрдогана. Ну как, там прошли выборы, да, и много где оппозиция забрала большое количество мест, оппозиция прозападная. То есть Эрдоган тоже в этот момент персонаж, который не сказать, что прям железобетонно стоит на двух ногах, да, но если там он остается у власти и в этот конфликт начинается, наверное, да, здесь я с вами соглашусь, наверное, Турция не должна будет быть стороной этого конфликта. Турция пока, не сказать, что Турция в этом прям сверхъестественно заинтересована. Есть интересы у Турции в России, это тоже глупо оспаривать, но вот в современных реалиях, наверное, соглашусь с вами. Как показывают войны в истории, и конкретно СВО, страна, которая атакует, не говорит об этом, пишет Вадим Дорошев. Угу. Бедолагу Столтенберга довели до трясучки, скоро вместе с Байденом будет с призраками здороваться, пишет у нас Василий. Не знаю, вам кажется, что он доведенный, да? Мне не кажется, что Столтенберг как-то сильно нервничает. Так, невозможен, пишет Виталий, вот, испугаются. Слово «испугаются» я вам подменил, словом «испугаются» я подменил другую формулировку. А потом позвонила свинья, нельзя ли прислать соловья, мы сегодня вдвоем с соловьем чудесную песню споем. Нет, нет, соловей не поет, для свиней позови кто лучше ворона, пишет Виктор. Окей, ладно, хорошо. Четверг. Четверг, я понимаю, погода так себе, немножечко, может быть, надуло мыслей. А мог бы спокойно сидеть в Осло и рулить норвежской кроной? Мог бы, да, но мне кажется, что нынешняя его позиция, честно говоря, посерьезней, что ли. Вот просто в последнее время, согласитесь, все больше и больше есть ощущение, что стопов у конфликта между Россией и НАТО становится меньше. И вот, ну, давайте просто будем рассуждать вот по странам. Мне интересно здесь по странам. Когда говорят о том, что НАТО разваливается, мы с вами вчера об этом говорили, ну, как один из сценариев, да, что НАТО может развалиться. Ведь речь именно об этом и идет, что если вдруг какой-то конфликт, в котором задействована одна из натовских стран, но при этом остальные страны сливаются с этого конфликта, причем делают это в открытую. Вот это и будет означать то, что НАТО де-факто не существует как военный альянс. Вот предположим сейчас, ну кто у нас там впереди планеты всей? Франция, понятное дело, прибалты, да? Поляки слились, поляков мы вычеркиваем, финны, на удивление, в этой во всей заварушке хотят. А остальные? Где остальные? Когда слышали что-нибудь про отправку войск в Великобритании, например? Не было такого. А американцы тоже. Дают по тормозам, тоже не спешат каким-то образом в это во все втягиваться. Я там про такие страны, как Португалия, Италия, Испания вообще молчу. Это просто несерьезно. Италия может быть, и то с натяжкой. Но итальянцы, когда последний раз слышали воинственные заявления от итальянцев? Справедливости ради, я давно не слышал. Есть Венгрия, Словакия, понятно, наверное, пока тоже не обсуждаем, тоже нет никаких воинственных заявлений, есть даже другого рода заявления, но я бы здесь сильно не переоценивал мощь Словакии и Венгрии. И вот у нас вырисовывается забавная картина, где есть Франция как локомотив всех этих процессов, есть скандинавы, финны, потенциально шведы. Датчане, кстати говоря, тоже очень громогласные заявления любят поделать. И прибалты. Вот тянет ли это на НАТО? Вопрос. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я хочу сказать, что, вот, предположим, мы отмотаем эту всю эту ситуацию там на год назад, не знаю, там, ну, короче, даже если там будут какие-то договоренности, условно говоря, там, капитуляция Украины, то экономическая блокада России пока что, она как бы вот, ну, не предполагает, что она куда-то делась. И те страны, которые участвуют, скажем так, в террористических агрессиях, да, то есть эти всякие там безэкипажные катера, поставка тяжелой военной техники. Если они не будут нас бояться, то они будут подпитывать всяких террористов, и мы окажемся все равно там, да, пусть там с капитулировавшей Украиной, но там с окружением враждебным нам и с постоянными там и экономическими, да, и террористическими угрозами. Вот, поэтому конфликт, он, мне кажется, все равно неизбежен, то есть, ну, либо они должны тоже там публично там покаяться, там, репарации и так далее, ну, продемонстрировать, что они нас испугались. Иначе мы все равно с ними столкнемся. Ну, потому что вот как им мотивировать там свое собственное отступление и выплату нам компенсации за блокировку наших там счетов, да, и за все то, что они сделали.
Вы представляете, что такое возможно без прямого столкновения? Репарации, какие-то извинения?
Мне сложно. Ну, если только, условно говоря, там мы нанесем удары по базам потихонечку, там, да, аккуратненько. И они ну, просто побоятся там, да, эскалации, что это будет ядерный конфликт, и скажут, да, мы были неправы, извините. Я не представляю, чтобы они нас испугались вот в том режиме, в котором это самое, понимаете? Это как вот хуситы там в Йемене, да, там обстреливают. Появятся какие-то такие же на берегу Черного моря, и будут ракеты в нас направлять.
Ну, да, ладно, хорошо, я понял, но это не совсем про открытый конфликт с НАТО, конечно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. НАТО, да, очень много произносится слов, но со стороны стран НАТО это, в принципе, ну, отчасти много трепотни в том плане, что вот в реальной политике НАТО, члены НАТО, они не готовы, они боятся открытого военного конфликта с Россией. Есть какой момент? США, Бриташка, они могут поддерживать терроризм. Терроризм вот Укрхутора против нас, против России. Именно поддерживать терроризм. Это может делать Латвия, вот эти карлики-лимитрофы, типа Латвии, там, какой-нибудь там Литвы с Эстонией, возможно. Но именно в плане вот какой-то поддержки терроризма, как вот грузовик заминированные иконы провез и через Латвию, да, был задержан уже в России. Последняя страна была Латвия. Но никто, ни США, ни Британия, ни другие европейские натовцы, они реально боятся реального военного конфликта с Россией. Ну, потому что они все-таки, даже Франция сейчас начинала, ну, там Макрон, конечно, что-то там болтал, но в итоге-то Франция бьет по тормозам, их министр обороны звонит нашему, так сказать, Шойгу. И в этом плане...
А вы считаете, что этот звонок, это как раз тоже симптом того, что они тормозят?
Да, да. И никаких своих даже... Они, может быть, мечтают. У них есть такие вот розовые мечты в Одессу послать там какой-то свой ограниченный контингент. Но они понимают, что это все закончится десятками трупов вот этих французских, пусть даже там легионеров иностранного легиона Франции, но это будут трупы, которые поступят назад во Францию. Они боятся терять своих солдат официально, боятся военного конфликта с Россией. Потому что они все-таки понимают, что Россия – это самая мощная ядерная держава в мире. Только США может какой-то паритет соблюдать. И все. И поэтому очень много, конечно, вот такого пиара, такой политической болтовни много, ну, когда что-то доходит и будет доходить до дела, единственная, конечно, проблема – это вот тоже вот какие-то дальнобойные ракеты, которые, например, вот та же самая «Бриташка» не боится поставлять Украине, и США не боится. Германия, да, тоже затормозила. В этом проблема, ну, скажем, в дальнобойных ракетах там членов НАТО, стран. А так они, ну, реально вот, они не хотят быть уничтоженными в военном, в ядерном конфликте с Россией. Ни европейские натовцы, ни США. У них все-таки осталось какое-то вот последнее, по-моему, последний инстинкт самосохранения у них еще теплится.
Понял, да, спасибо. Понравилось мне, конечно, больше всего про Бриташку. У меня у одного рожа Питера Крауча возникает перед лицом, когда вот про Бриташку говорят. Или Харикейна, знаешь, что такое. Бриташка, ну. Так на это и расчет Макрона. Как только обратно трупы полетят, начнет кричать, что Франция одна не справится и попросит США помочь. Так уже было в Ливии с Каддафи, пишет Василий. Воевать будем с троебалтами. Это неизбежно, блокада Калининграда с их стороны будет первым шагом, причем в горизонте ближайших 3 лет. Вот, я наконец-то получил какие-то сроки, но думаю, это будет не НАТО. Филофода на роже возникает. Понял, да, хорошо, согласен, тоже подходит. Сердце греет то, что мы ядерного конфликта не боимся, а не боятся. Когда они это осознают, тогда и настанет переломный момент. Тогда и настанет переломный момент. Мне нравится, что вы до сих пор думаете, что Соединенные Штаты в какой-то момент в это во все вступят. Давайте честно. Вот все, что мы знаем о Соединенных Штатах Америки, говорит нам о том, что они должны побежать впереди планеты всей, в первых рядах, воевать с кем-либо, вместо того, чтобы, например, сначала послать своих каких-нибудь прокси. Ну, или союзников, которых менее жалко. Да даже шутка вот эта, знаете, распространенная, что в Саус-Парке, по-моему, это было, когда они армию набрали, и, значит, первые ряды — это негры были, одни сплошные. Вот они негров поставили спереди, по-моему, с ветками или что-то такое, под расстрел. Но это же вот тоже очень по-американски. Я вообще уверен, что американцы до последнего не будут никуда влезать. Американцы, давайте Вторую мировую войну вспомним. До последнего тоже. Они не привыкли лезть на рожон в этом смысле. У них есть кем воевать, там еще в Европе целая куча народу. Поэтому я не думаю, что американцы будут в этом участвовать. Они, может быть, будут поддерживать финансово, но прям участвовать нет. Но вот прибалты... Ну, вполне возможно. Насчет Балтийских Эмиратов. Балтийских Эмиратов, я не слышал еще такого. Я бы, кстати, поспорил, прибалты в НАТО — это диванные войска. Это такой себе скуф, который сидит на диване в Таллине и поучает иных, как жить, как воевать, как взаимодействовать. В случае реальной нашей угрозы они за минуту переплывут Балтику и окажутся в Швеции. С одной стороны, да, я с вами согласен, но их же можно пнуть, ну, со своего дивана. Все, иди вон, иди воюй. Насиделся на диване, иди воюй. Я финнов вот со шведами бы не списывал со счетов, честно говоря. Финны со шведами интересные персонажи. Они такие новенькие, да, они бойкие. Они пытаются всем там продемонстрировать, что они не просто так здесь. Мы вам чуть ли не всю страну готовы отдать, говорят финны, под то, чтобы вы из нас сделали военную базу. Мы там мобилизации проведем, мы вообще соберем какие-то миллиарды евро для того, чтобы построить заграждение на границе с Россией. Они такие, они оголтелые в этом смысле. Неожиданно это от финнов было увидеть. Ну, просто как-то вот финн, ты когда финна себе представляешь, ты не думаешь, что вот финн будет заниматься таким. По крайней мере, у меня так было. Ну вот, сейчас, тем не менее, у финнов так. По поводу прибалтов, ну такое, они, конечно, да, скуфы подпивасные на диване, но можно и пнуть, понимаете, с этого дивана и пустить в расход. Тут смысл в том, что есть, в моем понимании, НАТО на данный момент делится ровно на 3 категории. Первая — это категория «расход». Это те самые страны, которых пустят в расход после того, как закончатся те, кого они пускают в расход сейчас. Вторая категория — это категория, которая хочет выпечить себя, хочет быть впереди планеты всей, хочет показать, что они такие вот... Это вот как Франция или та же самая Финляндия. А третья — это те, которые будут стоять за их спинами и не спешить вступать в любой конфликт. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:37 в Москве, сегодня 4 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите на YouTube, вбивайте «Говорит Москва», высвечивается наш канал, вы на него подписывайтесь, заходите на прямую трансляцию программы «Отбой», ставите лайки под этой трансляцией, и там есть чат, туда можете зайти, переписываться друг с другом, обсуждать эфир. Также, и у меня он тоже открыт, я оттуда периодически читаю сообщения. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде надо подписаться. Балтийский вымират, это же известная формулировка политинтернета. Я первый раз слышу. Вот, поверите, Балтийский вымират. Ну, это прекрасно. Так, отображает то, что население балтийских стран с 90-го года очень сильно сокращалось. Не, то, что оно отображает, понятно. Просто хорошее, очень ёмкое. Так. Током-то нежелательно, пишет Роман Прохоров. Это вы имеете в виду про лайки? Нежелательно, нежелательно, извините. Я ничего не могу поделать с этим. Бьет током, если не ставите лайки. Сейчас посмотрел, как задерживают следующих ублюдков. Интересно, что они все сразу говорят, за что их задержали. Сколько их уже взяли? Неужели они не бежали из страны? Я видел кадры задержаний, но там какие-либо предсказания и выводы делать по подобным кадрам или как их доставляют в суд, я считаю, что это неправильно. Будет, когда данные будут, расследования какие-то более-менее нормальные, тогда мы сможем с вами это обсудить. А так это пока задерживают, и слава богу, если задерживают всех, кого надо, то отлично. У нас, значит, такая интересная новость. Про рост патриотизма в нашей стране. Значит, в ВЦИОМе зафиксировали рост патриотизма. Есть рост патриотических настроений, говорят, там более 90% людей, которые считают себя патриотами. На секундочку, 90% людей. Это мощно. И многие начали связывать это все с разными историями. Кто-то говорит, что это из-за того, что существует внешняя угроза. Русь-матушка привыкла, значит, что сплочение наступает ровно в тот самый момент, когда появляется внешняя угроза. Вот поэтому мы такие сейчас все патриотичные, все из себя. Есть еще история про то, что у нас уровень патриотизма вырос, потому что на самом деле существует системная работа с молодежью. Это в Общественной палате выразили такое мнение. То, на что рассчитывал Запад, проводя санкционную политику, не дало результатов. Но не дало не потому, что расчет неверный. Мы просто начали свою очень правильную историю в отношении этой темы. Что есть Россия в мире, что есть Россия для каждого человека, русский человек, россияне. Мы всегда объединяемся, когда несчастье, объединяемся, когда трудно. Когда мы начали системно заниматься, прежде всего молодым поколением, говорите, ребята, у нас масса возможностей, это и движение первых, и бесплатное образование, и музеи, которые стали доступны благодаря Пушкинской карте, это промышленность, которая развивается. Есть чем гордиться в нашей стране. Ну вот я хочу с вами, собственно, и обсудить историю с патриотизмом. На ваш взгляд, во-первых, давай мы сделаем голосование. На Ютубе. Вы патриот? Да, нет. Просто. Ну, или там, считаете ли вы себя патриотом? Или вы патриот? Ну, не суть важно. Это, на самом деле, все сейчас какие-то нюансы. Одно и то же, значит. Да, нет. И посмотрим, получится ли 90%. У нас будет сейчас голосование на Ютубе. Прямо поверх чата оно будет висеть. Там сможете проголосовать. Это первое. А второе. Наблюдаете ли вы рост патриотизма? И как вам кажется, если он существует, почему это? Действительно ли из-за системной работы с молодежью? Или по какой-то другой причине? Считаете ли вы, что вообще есть эта системная работа с молодежью? Что она достаточная, эта система работы с молодежью? Или как-то по-другому надо действовать для того, чтобы развивать патриотизм? Или хотя бы не давать вражеским идеям проникать в головы, в том числе молодого поколения? Вот на данный момент то, как в России это все работает, вас устраивает или нет? И ваше предложение. Голосование мы запустили на нашем YouTube-канале, на трансляции. Заходите, голосуйте. Патриот вы или нет? Там все просто, да? Два варианта. Да, нет. Потом подведем итоги и посмотрим, кого больше и совпадаем ли мы со ВЦИОМом. Еще раз, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я, знаете, считаю так, что патриотизм, как бы, я вот боюсь, что вот этот вот угар патриотический, который сейчас у нас происходит, как бы он не сыграл с нами плохую шутку. Ведь что такое патриотизм? Любовь к родине. Любовь к родине, это вот как вот, понимаете, вы чувствуете себя комфортно здесь, в этой стране. Вам все нравится, соблюдаются законы. И какая бы сволочь ни пришла и не пыталась бы там внести смуту, ну, там, условно, навальнята там и вся вот эта вот фигня, ты просто пошлешь его на три буквы и скажешь, мне нравится в этой стране. Я не буду говорить, что я патриот, я просто буду говорить, что мне здесь нравится. И никто не сможет меня сбить с пути истинного. И не нужно будет тогда никаких вот этих вот проводить всевозможных патриотических линеек, поднятия флагов и так далее. Мне просто хорошо в своей стране. Я ее люблю, понимаете? А эти действия, мне кажется, производятся, они как бы восполняют вот ту пустоту, которой не хватает вот о том, что я сказал. Понимаете? Высокий уровень жизни, соблюдение законов, комфортная среда. Вот это вот. Вот что такое патриотизм. Когда человеку в стране хорошо, или это как в семье. Он не уйдет из своей семьи, он не бросит свою жену, он не предаст своих детей. Он будет жить в этой семье и биться за нее. А государство – это большая семья. То есть тут работают точно такие же законы абсолютно. Вот такое мое мнение.
Угу. Хорошо, но я не понимаю только почему тогда... Ну, то есть это понятно, какие-то базовые, там, любовь к стране, вот я ее люблю, все дела, но... Чем помешало поднятие флага в этом контексте? Это же не значит, что не надо, даже если мы про ту же самую семью говорим, не значит, что не надо ничего делать, что просто все в графе дано. Нужно же работать каким-то образом над отношениями. А ведь Шевелев наверняка себя тоже считает патриотом, пишет Виталий Филин. Это вопрос со звездочкой. Просто он, может быть, и ответит нам на него, но просто там, чтобы понять. Потому что он ответил, придется, знаете, поднапрячься. Мне в 90-е не нравилось в России, но и тогда я был патриотом. Патриотизм — это не про задницу в тепле, пишет Антон. Уго посыпалось разом синхронно. Россия нанесет первый ядерный удар по США, если Украине будет оказано слишком... Большая военная помощь, советник Байдена по нацбезопасности Салливан, НАТО не сможет, это Василий пишет, НАТО не сможет снабдить Украину необходимым количеством оружия для противодействия, заявил Йенс Столтенберг. Это сейчас, что ли, они там наделали этих заявлений, или когда? Я их потому что не видел. Сейчас посмотрим. О, Шевелева обсуждаем, это я удачно зашел. Ну, не совсем, мы его уже обсуждали, не совсем Шевелева. Мы обсуждаем, есть ли у нас рост патриотизма, наблюдаете ли вы его, и как, с чем вы его связываете. Ну, и пытаемся выяснить, кто патриот, кто нет, в голосовании на YouTube. Туда можете зайти проголосовать еще раз. Напомню, открывайте трансляцию, там идет голосование поверх чата, не промажете. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Алексей Масла, здравствуйте, Георгий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Радиослушатели. Немножко не соглашусь с предыдущим звонящим, по поводу флагов особенно, поскольку флаг – это наше все, скажем так, в кавычках. И, тем не менее, с флага даже вот той, как говорится, несчастной Америки, везде он висит. И в песнях, и на зданиях, и так далее. В малых, больших штатах, и, так, и в школах тем более. А у нас почему только на госслужбе в основном такие моменты увешиваются. Президента принято и так далее. Все-таки формировать, я считаю, нужно поколение будущее с детства. Ну, естественно, я сам был пионером, к комсомольцам не дошло момент, скажем так. Но сплоченность чувствовалась в этот момент, как говорится. Патриотизм не только в сборах макулатуры и металлолома, а в большем чем-то. То есть, когда страна твоя в трудностях, когда ты видишь результат, когда действительно люди видят не только материальную поддержку и блага какие-то, а тем не менее... Гордость должна быть в спорте и во всем, в науке, и в космосе, да, как бы мы были всегда, и надо это поддерживать. Конечно, будет конкуренция, здоровая конкуренция, как наш говорит президент, это, тем более поддержка такая, мотивация огромная. А если ничего не делать, какое поколение тогда, если, как говорится, не брать младшие классы, когда воспитывать? После института, я считаю, уже поздно, после армии тоже поздно. Если кто-то, конечно, пойдет. Опять же, те же самые патриоты, скажем так, отчасти. Или говорить на митингах, я патриот, потому что мне это нужно, или выгодно, или как-то красиво звучит, попиариться и выложить фотографии. Но я считаю, тоже не... Есть, конечно, моменты определенные. Но я считаю, лучше, конечно, начинать хоть с малого, хоть с чего-то, чтобы потом уже будет результат.
Угу. Да, понял. Ну, я здесь с вами согласен. То есть, мне кажется, что системная работа необходима. Я не согласен с... представителями общественной палаты, которые говорят, что у нас сейчас это благодаря системной работе. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, системной работы не хватает до сих пор. А те меры, которые вводятся, они половинчатые, либо не реализуются до конца. То есть я опасаюсь таких заявлений в том контексте, что если их делают, то могут расслабиться и посчитать, что уже все сделали. А вот все эти уроки о главном, флаги, гимн, это все как-то наполовинку делается. Если мы там сравниваем даже с теми самыми Штатами, вот вообще это не на том уровне до сих пор. Поэтому эту работу ни в коем случае нельзя прекращать. Рост патриотизма — это прекрасно. Но я все же, наверное, больше склоняюсь не к тому, что это благодаря системной работе. Как раз системной работы долгое время не хватало, из-за этого огромное количество мозгов было промыто. Это как раз было тоже отсутствием системной работы. И то, что она только зарождается, а не уже дает какие-то плоды. Она только начинается, эта системная работа, к большому сожалению. Поднятие флага уж тем важно, что хотя бы визуально дает возможность человеку запомнить правильное расположение цветов, а то в праздничные дни кто-то да и присоединяет себя к Сербии. Да-да, ну тут, ну как это такой совсем базовый минимум, то, о чем вы говорите, Виталий, ну это да. Ну, вы знаете, вот в 1987 году были вкусные котлетки с Евпаторией, я был патриотом этих котлеток, а еще я вот в Апрелевке был утром. П. Шевелев, трактат о любви к родине. Слушаю вас, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Разрешите, я процитирую Льва Толстого.
Ага.
Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых корыстных целей. А для управляемых отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде. Проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство. Лев Толстой... Христианство и патриотизм. 1894 год.
Вы раб патриотизма?
Да, что? А, кто вам сказал, что я патриот?
Я не знаю, я вас спрашиваю вот как раз. Сейчас мы узнаем.
Да, нет.
Вы не патриот. А кто вы тогда?
Я либерал.
Что вы вкладываете в это понятие?
Понятие либерал?
Да, да. Ну, то есть вы противопоставляете патриота либералу?
Конечно.
Почему?
Потому что либерал – это человек, который абсолютно свободен в своих действиях в рамках закона. А что касается патриотизма, так вы не переживайте, вы делаете все для того, чтобы...
Не, я не переживаю. Я сейчас, вот, мы сейчас попытаемся... Мы не переживаем, мы сейчас пытаемся с вами про патриотизм и про либералов поговорить. Но у вас, получается, родины нету.
У меня есть родина.
Вы любите свою родину?
Я свою родину люблю, но патриотом... такой ситуации, в которой мы находимся, к сожалению, я не являюсь.
А в какой ситуации вы бы могли являться патриотом?
В той ситуации, если бы страна была доброй, миролюбивой.
Да.
В той ситуации, когда...
Но тогда вы бы не были согласны, получается, с Львом Толстым, правильно? И тогда бы вы стали рабом.
Нет, нет, тогда бы я не был патриотом.
Как это? Вы только что сказали, что вы были бы патриотом, если бы страна была доброй и так далее.
Нет, ну, значит, я ошибся.
А, значит, вы ошиблись.
Патриотом я бы просто любил свою страну. И я ее и сейчас люблю. Но только... Разговор-то о другом, о том, что вы говорите о том, что мало делается для патриотизма, для роста патриотизма. А я вам говорю, что вы радио говорит Москва, делаете все для того, чтобы патриотизм в этом ключе рос.
Ага. Ладно, хорошо. Ну, я сожалею, что в своей собственной голове не можете разобраться с некоторыми вещами. То есть, вроде как начали с определенной точки дискуссию, на ней же споткнулись. Ну, так бывает, когда в голове мусор. Ну, что поделаешь. Добрый вечер. Воспитывать патриотизм молодежи необходимо через примеры детей, тех, кто руководит нашей страной. Предполагает Денис. Ведь если дети высших чиновников в массе живут за границей и получают там же образование, по крайней мере, так было раньше, тут сложно будет объяснить молодым ребятам, почему они должны быть патриотами. Знаете, я, Денис, я в этом смысле всегда считаю, что надо на примерах говорить. Ну, то есть вот пример чиновника, ну, там, какого-нибудь высокого уровня, и где он живет, где учится, то есть на чем вы основываете ваше суждение. Потому что как такой штамп, как фраза, это уже, ну, весом эта фраза не обладает, понимаете, ее надо подкреплять. Вот если на примерах, тогда да, тогда мы будем обсуждать. А так, конечно, забавно, да, как сами либералы умудряются вот поставить равно между там либералом и непатриотом, то есть противопоставляют сами своих же риторики. Ну, бывает. Иногда даже ничего для этого делать не приходится. Напомню, у нас идет голосование, кстати говоря, да, на YouTube, в рамках нашей трансляции, прямо на YouTube. Вы можете зайти и проголосовать, вы патриот или не патриот. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
А вы знаете, я бы с вами поспорил насчет того, что это не Роспатриотизм не результат системной работы. А что, системная работа? Вон, я думаю, что одно закрытие Москвы плюс 12% к патриотизму добавилось. Тут, понимаете, какая штука? Какая-то система появилась в противодействии. Хотя бы. Я вот о чем хотел сказать. Хоть как-то стали бороться, что-то стали закрывать, запрещать, кого-то и посадили, кого-то еще, кому-то по рукам дали. Кстати, интервью я посмотрел с дядь Колей вашим. Хорошее. У человека, вот смотрите, у человека время появилось подумать, глаза открылись, почитал. В сторону патриотизма двинулся. Результат лет системной работы, государственной в том числе. То есть вот такое вот у меня.
Может быть. Да, ну спасибо, что посмотрели. Интересно вот так обратную связь получить. Это про мое интервью с Николаем Соболевым на канале «Повесточка», которая вышла, можете поискать. У меня в телеграм-канале «Бабаян Зданий» тоже лежит это интервью. Но мы, вот Денис сказал, что он со мной хотел бы поспорить, а мне кажется, что у нас не получится спора, потому что я не говорю об отсутствии системы, я просто говорю о том, что система, она вот только зародилась. Может быть, и есть уже какой-то от нее выхлоп, вот то, что там, то, о чем сказал наш уважаемый Денис, девятиэтажник, там, от закрытия некоторых персонажей во всех смыслах, да, и вот, что это уже тоже результат системы, может быть, да, но этого мало. Давайте я вот так вот сформулирую, этого мало, то есть я готов согласиться отчасти. Что за здание, где интервью записывали, пишет Григорий Санкт-Петербург, какой-то переделанный завод в очень соевую студию. Очень соевую, надо признать. Так. Продолжаем уважаемую логику. И есть же патриоты, например, Израиля. Любят они свой Тель-Авив, Эйлат, пустыни, мощь, Меркавы, родной шекель роднее другой валюты. Получается, они рабы? Рабы Нетаньяху? Ну, тут варианта ровно два. Либо да, либо так, либо это другое. То есть вариант ровно два. Как раз сегодня 40 минут слушал это интервью, и даже обсуждать нечего, сплошные штампы, особенно отличился с собачками, а в целом он слюнтяй зависимый, с ним в горы нельзя и в бой нельзя. Это конкретно вы о ком из участников этого интервью? Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Алло.
Да, здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот понятие патриотизма весьма относительное. Вот в 1825 году на Сенатской площади, да, царь Николай I, который собирался зайти на престол, считал себя патриотом. И декабристы во главе с князем Трубецким тоже он считал себя патриотом, но они стали на разных сторонах баррикады. В 1917 году гражданин России Владимир Ульянов считал себя патриотом.
По поводу господина Ульянова я вот у меня больше споров, например, чем по поводу декабристов и Николая.
А вот в 91-м году Борис Ельцин считал себя патриотом, Михаил Горбачев тоже считал себя патриотом.
Тоже
они на разных сторонах баррикады. Таких случаев в истории очень много России.
Это правда.
Поэтому это относительное понятие.
Так я и рассуждаю об относительном понятии. Я как раз не считаю, что здесь есть какая-то одна математическая формула. Я и не говорю про то, что это...
Одни генералы против специальной военной операции, допустим, Левашов, а генерал Шойгу за, они оба патриоты России, но они на разных сторонах баррикады стоят. Вот вам прекрасные примеры.
Я не знаю, про кого вы там первого сказали, генерал. Мне говорят, что это вообще полковник. Но вот что-то мне подсказывает, что у генералов как раз с математической формулой в этом контексте попроще. Это раз. А два, вот история с там декабристами Николаем мне, в принципе, нравится для такой вот, для спора. Причем, знаете, декабристы во многом вот под определение соевости, в моем понимании, даже подходят. А вот история с Лениным меньше. Но я еще раз, я вообще и не претендую на то, что патриотизм — это вот какая-то уже готовая формула, исключительно по которой можно следовать. Как раз нет. Это очень объемное понятие, в том-то и дело. Очень объемное понятие. Любовь и фраза, что это любовь к родине, оно на самом деле не ограничивается. Мы ровно об этом с вами и говорим. Поэтому интересно вас послушать. На ваш взгляд, во-первых, патриот вы или нет, голосуйте у нас на YouTube, да, все еще идет голосование. Это раз. А два, что такое патриотизм и за счет чего он растет? Почему количество людей, которые заявляют себя патриотами, становится все больше и больше? Это по ВЦИОМу. Цифры ВЦИОМа мы примерно проверим и по нашей выборке. И вот посмотрим, совпадает или нет. Ленин не соевый, он грибной, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Патриотизм — это как любовь, даже женщину каждый любит по-своему, а уж родину и подавно. И ничего против этого я не имею, к слову. Вспомнить цитату из фильма «Брат 2» лучше не скажешь. Давайте, мне дайте эту цитату. Я как человек, который «Брат 2» не смотрел, мне очень тяжело ориентироваться в этом фильме. Вот опять вы меня притянули за стыдную страничку моей биографии. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.07 в Москве, сегодня 4 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Вы заходите на YouTube, вбиваете «Говорит Москва», открывайте трансляцию программы «Отбой», подписывайтесь на наш канал, там у нас идет, во-первых, вы ставите лайк, во-вторых, голосуете в нашем опросе. Опрос простой, да нельзя, вы патриот, да нет, два варианта. Все, голосуем и потом сверяем наши показания с ВЦИОМом. После того, как все проголосуют, в конце вот этой получасовки получается, наверное. А там голосование висит поверх чата, собственно, в этом чате можно и ваше сообщение писать. Также у нас идет трансляция в Телеграме, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, и в нашем сообществе ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, у нас там сообщество. Помните, был зять Краюхиных, куда пропал, развелся, что ли? Не, бывает еще. Взять Краюхинах появляется. В чем пропал-то? А? В понедельник был, вот видите. Да, на голевой передаче был, да. Обратили внимание, как лихо стали шерстить полицейских, уже несколько задержанных за создание незаконной миграции. Ну да, лихо. Не смотрел «Брат 2», запахло соевым молоком, пишет Владимир. Ну вот не смотрел я. Никак я, у меня не дойдут руки до этого. А кто-то мне пишет, что... Это Миша Николаев написал, что могут выписать из Куфидонов за то, что я «Брат 2» не смотрел. Это вот опасно. Вот оттуда я выписанным быть не хочу. Мне нравится в скуфидонском сообществе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Георгий, я вот считаю себя патриотом.
Да.
Но на прошедших выборах я голосовал против Путина. А вернее сказать, вообще не голосовал, пошел и в Центральную городскую комиссию сдал заяву, что я голосовать отказываюсь, как протест против чиновничьего беспредела.
Вот так можно было?
В стране это с чиновничьим беспределом.
А так можно было пойти какое-то заявление сдать, что вы голосовать отказываетесь?
Ну а как же? Ну а как же? У нас избирательная комиссия, ты можешь прийти и отказаться от голосования. Я не пропустил ни одних выборов. Ага. Это мой гражданский долг прийти и проголосовать. Вот. Ну а что чиновничий беспредел у нас в стране? Ну так я думаю, это доказывать не надо.
Почему это? Вы так считаете?
Я на своем примере докажу.
Доказывайте, давайте, чиновничий беспредел.
Да, вот смотрите, у меня очень маленькая пенсия, я 26 лет проработал в МГУ еще в одном университете московском.
Ага.
И когда вышел на пенсию, у меня была стартовая сумма там 6700. Вот.
Да.
Но, короче говоря, я имею право, так сказать, как мало... как это, обеспеченный пенсионер, на бесплатную путевку. Причем по закону путевка, она должна даваться каждый год. Вот. Ну, дошло до того, что меня из очереди выкидывают. Просто за то, что я вовремя, так сказать, у меня хроническое заболевание по опорной системе.
Угу.
Там коленки третья степень, так сказать, там плечи третья степень. В каждом отделе позвоночника либо протрузия, либо... грыжа до 10 миллиметров. Короче говоря, мне положена эта путевка. Так вот, трижды я писал министру, и трижды мне отвечает, так сказать, человек, который у него заведует путевками, что, извините, у нас нету таких путевок, а? Я прошу специализированный санаторий по опорной системе.
Угу.
Вот. Кончилось все тем, что написал Путину. Путин пожаловался. Вот. И вот тут вообще, так сказать, рассказать кому не поверят. Значит, чиновник, который разбирал мою жалобу, в ответе мне написал, ну, у вас же не жалоба, и отправил ее тому же самому чиновнику, так сказать, вот в то же самое Министерство социального обеспечения. Поэтому, ну, уж дальше некуда, а? Дальше некуда. Ну, кто за администрацию президента отвечает, если не президент? Что там творится такое? И причем я не первый раз, так сказать, то есть проблема там с наукой, я наукой занимался в университете.
Угу.
Ну, вот, проблема-то давно, финансирования нету. И вот каждый раз, когда ты обращаешься в администрацию президента, там просто существуют коробки, я так понимаю. То есть если жалуешься на министерство там высшей школы, значит отправляют в министерство твою жалобу. И так далее, и тому подобное. То есть администрация президента у нас функционирует на сегодня просто как почта. Почта, которая перекладывает, так сказать, бумажки вот эти вот. Ты пожаловался, так сказать, да, ну вот отправим, так сказать, тому, на кого ты жалуешься. То есть они сами не функциональны. Только в первом сроке президентства я дошел, так сказать, до человека, который был специально назначен, который занимался, ну, куратор по науке.
В первые сроки президентства, это вы имеете в виду Ельцина?
Да, да, первый срок президента Ельцина. Начиная со второго срока, этот человек был убран, то есть вообще в администрации не существует.
Но проблема существовала и в первый срок при Ельцине. Какая-то.
Да, она существовала, она всегда существовала, потому что денег не стало, так сказать, сразу при этом, при первом сроке. И поэтому, так сказать, там с финансированием было черти что.
А в советское время нормально.
Дело-то не в этом. Когда нормально?
В советское время.
В советское время было нормально, не... то слово. То есть,
а чего вы тогда так, не пошли, не проголосовали, например, за КПРФ?
Почему? Я голосовал за КПРФ, так сказать, там и в первом сроке президента.
Нет, вот сейчас. Сказать, вот вы решили, что сейчас вы откажетесь от вашего права голоса.
Дело в том, что, так сказать, да. Дело в том, что я потерял, так сказать, веру, так сказать, в КПРФ.
Ну,
все говорят они правильно, а делают они, так сказать, все неправильно. Вот. Но дело-то не в этом. Дело, так сказать, в том, что у нас вот губернаторские выборы, например, были. Вот висит, заходишь, так сказать, там, Воробьева нашего замечательного, висит общая афиша, так сказать, 5 человек. Из них 4 на общей изданной афише, 4 работают у него, так сказать, в областном этом министерстве. То есть они даже не понимают, что они делают, понимаете? То есть настолько вот то ли тупые они, так сказать, то ли это издевательство над народом. Понимаете, ну как на общую, так сказать, издать, так сказать, вот эту афишу, где, так сказать, там губернатор и 4 его подчиненных. И вот голосуй, выбирай.
Вы уверены, что они были
вот
его подчиненные?
Вот как такое возможно?
Я вот вижу выборы, я просто не голосовал за губернатора Московской области, потому что я не живу в Московской области. Но вот я смотрю, да, губернаторские выборы, пожалуйста, Жигарев, Наумов, Никитин из разных партий кандидаты. В то время как Воробьев...
Ну, я не знаю, они, так сказать, те, которых я видел вот у себя в городе, они все, так сказать, работают в областном, так сказать, вот этом самом, ну, как, в областной думе.
Так, ну ладно, я понял, в принципе, я, видите, дал человеку выговориться. Надо было, я чувствовал прям, надо было это сделать. Ну, что поделаешь, ну, хоть родину продолжает любить. Я, в принципе, ну, не против того, чтобы можно было куда-то жаловаться. Ну, вот про выборы губернатора не особо я понял. Я не эксперт выборов губернатора Московской области, еще раз, я не сказать, что за ними сильно следил, но это вот тут информация не сошлась. Ну, ладно, хорошо. Так, заметил, что большинство малообеспеченных всегда ругает кого угодно, только не себя, пишет Маляр. Ну, это, знаете, это уже другой разговор, философский. Я думаю, что сейчас мы все-таки не про это будем с вами разговаривать. Когда-нибудь обязательно поговорим. Напомню, у нас идет голосование. YouTube, заходите, там поверх чата в нашей трансляции голосование. Вопрос, вы патриот, да или нет? Можете проголосовать, и подведем итоги через 15 минут. Так, вопрос надо решать с теми, кто за них отвечает, а не писать президенту и в администрацию, пишет Стаслок. Вообще, у кого-нибудь есть хоть статистика, вот когда по таким прям бытовым каким-то не президентского уровня вопросам пишешь жалобы в администрацию президента, эти вопросы решаются? То есть, мне кажется, что это просто так не должно работать, честно говоря. Я бы не хотел, чтобы это в администрации президента решали такие вопросы. Ну, это я так, ладно. Ну, работают они в областной думе, они же из разных партий. А какая связь между областной думой и губернатором, скажите, пожалуйста? Разные ветви власти. Какая связь-то между областной думой и губернатором? Когда обсудим фильм «Брат 2»? Когда посмотрю? Слушаю вас, здравствуйте. Судя по всему, никогда. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей. Москва, еще раз, если можно, буквально 20 секунд, займу времени. Ага. Хотел ответить вот предыдущему звонящему. Сам работал в Минфине, в социальном аппарате, и занимался ответами вот по поводу переписки. Угу. Все правильно. И сам ходил даже в управление президента, относил корреспонденцию и так далее. Не может отвечать человеку любому гражданскому, дабы не потому что не уважают, а потому что это не положено так, сутура так не устроена. Всегда спускают на землю ниже. Те ниже, те ниже, те ниже. К нам приходили под записью Жириновского, резолюция стояла, и так далее. То есть здесь решается вопрос по земле. Все, у них есть своя компетенция. Одно дело, выполняют они ее или нет, это другой вопрос.
Угу.
Понимаете, да?
Да, а я так, это понимаю.
По каждому гражданину ходили и смотрели, к нам присылали в Москву из разных регионов, и мы отрабатывали все четко, там многодетные семьи, я помню, и так далее. Какие-то несчастные случаи. Все прекрасно, покойный Владимир Вольфович очень много помогал. Я вам серьезно говорю, у меня прошло много бумаг, очень много, финансово и так далее. Но когда действительно кто-то хочет отправить президенту, ну вы сами подумайте. У президента там другие уровни.
Да, совершенно... это, слушайте, ну да, я понимаю. Это... Я не вижу, честно говоря, смысла прям серьезно разбирать тезис про вопрос президенту, отправленный лично. То, что это спускается, это каждый это индивидуальная история. То есть у кого-то проблемы решаются, а у кого-то решаются, у кого-то не решаются годами. А может быть, не туда написали, а может, не так сформулировали, а может, не так пожаловались, а может, нет, на самом деле, проблем, вы ее выдумали. А может быть, некомпетентный чиновник, такой тоже бывает. Но это индивидуальный вопрос. К сожалению, мы сейчас с вами говорим как раз не про индивидуальные вещи. Хотя на вопрос патриотизма конкретно ваша индивидуальная проблема могла бы и повлиять. Это я допускаю, пожалуйста, никаких проблем. Но мы-то с вами говорим про систему. И мы говорим, напомню, мы отталкиваемся от того, что во ВЦИОМе заявили, что патриотов 90% сейчас. И есть небывалый рост, и мы пытаемся с вами понять, почему этот небывалый рост получился у нас. Вот в общественной палате говорят, что дело в системной работе, в том, что очень много работали с молодежью, и вот она дала свои плоды. А мы пытаемся нащупать, мы либо соглашаемся с ними, либо пытаемся нащупать еще какой-то вариант. Так, так он же сказал, что санаторий дают только не в то время, когда ему надо. Ну, я вот не слышал, что он сказал, что дают в итоге санаторий. Ну, понятно, ладно, хорошо. Так, президент решает вопросы, если ему дозвониться. На прямой линии вы имеете в виду, ну это да. И я считаю, что это неправильно. Ну, то есть есть какие-то вопросы, которые президент решать не должен. То, что у нас существует такая проблема, это факт, действительно. На мой взгляд, президент должен глобальными вопросами заниматься, а не вопросами чьих-нибудь этих поездок в санатории. При всем уважении. Так, я патриот. Я как патриот, Роман Иванович, придумал нашу национальную идею, чтобы Путин и его друзья сидели у власти как можно дольше, лучше вечно. Ну, памятник Роману Ивановичу, что я могу сказать? Правильно все. Правильно. А я где подпись поставить? Блинкин, мы должны построить мост для присоединения Украины к НАТО. Надеюсь, кто-нибудь там у него спросил, как в Балтиморе дела. Василий параллельно там мониторит прессухи натовские. Мне это нравится, Василий. Это хорошая функция. Я такое одобряю, то, что вы сидите параллельно, мониторите, что там у этих натовцев. Они там действительно наговорили, но мы уже, судя по всему, завтра это все обсудим. Ладно, давайте слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здрасте. Опа. Это, наверное, я подумал, что взял, а звонок сорвался. Слушаю вас. Здрасте. Алло. Да, здрасте. Алло.
Я бы хотел вот вспомнить дяденьку, который говорил, что вот там какую-то радиостанцию закрыли, да?
Угу. Так вот, не какую-то, а «Эхо Москвы».
Ну, я не хочу называть ее в прямом эфире. Значит, смотрите, я вот что думаю. Бывает показной патриотизм, бывает настоящий патриотизм. Так вот, закрыть что-то либо, мне кажется, это не патриотизм. Патриотизм сделать так, чтобы вот такой радиостанции у нас в стране просто не могло возникнуть. Mm-hmm. В этом заключается патриотизм, понимаете? Еще. Вот я наблюдал, при начале СВО таких было много, сейчас меньше. Значит, вот едет какая-нибудь богатая иномарка, да, как правило, немецкая, да, mm-hmm. и она вся облеплена, вы знаете, да, чем? Вот этими Z, трофеи из Берлина, там, можем повторить, вот это вот, mm-hmm. да. В ней едет такой пузатый мужичок, довольный жизнью, румяный, вот, у него наверняка где-то и недвижимость есть за границей, наверняка, или он летает куда-то отдыхать.
С чего вы вот. Это взяли?
Ну, потому что видно по нему, понимаете, он там какой-то...
Как
вот,
это вы сделаете, ну, такие выводы?
Да, вот он, и вот человек, который просто угу. работает на своем месте. Вот для меня патриотизм — это сделать так, чтобы твоя страна была не хуже, а даже лучше, чем там какая-то другая, да? И вот если спросить там рядового какого-нибудь там, ну, американца того же самого, вот это для них, мне кажется, патриотизм. И у нас то же самое должно быть. Ведь у нас при СССР mm-hmm. так же было. У нас был Сергей Павлович Королев, там mm-hmm. какой-нибудь Владимир Лозинский, там, mm-hmm. не знаю, космонавты наши, там mm-hmm. еще всякие там заслуженные люди, да?
Но которые... сейчас их нет.
Да вы знаете, мне кажется, их меньше сейчас. Вот таких людей, которые действительно работают... Вот из-за этого. И для меня еще ну, вот
патриотизм... А на чем вы основываетесь? Просто ощущение ваше. Я точно так же, как Роман, недвижимость извините, за границей. Георгий, да.
Георгий, да, Романович. Значит, да. Извините, вот для меня патриотизм, это вот учителя мои, да, которые я знаю, что они мало зарабатывали. Но это были люди, это вот 80-е годы.
Советские начало. Учителя.
Да, советские учителя. Они да. мидер получали. Но это были патриоты. Они делали свое дело.
Угу.
И они верили в это. А сейчас, к сожалению,
хорошо, ну а как вы, с чего вы взяли, что человек за рулем немецкой иномарки с наклейкой не верит в то, что, чем он занимается?
Да мне кажется, он не верит, потому что ну, он полетит куда-нибудь в Таиланд или в Европу.
А что, он не может полететь
ему,
в Таиланд?
Ему плевать на это.
А он не может полететь
просто,
в Таиланд?
Я просто общаюсь с такими людьми.
Ну, я вот, тоже знаю, общаюсь с разными людьми, но полет в Таиланд это перечеркивает
не,
патриотизм.
Мне, это не патриоты. Это не патриоты.
Те, кто в Таиланд летают?
Ну, я так просто сказал.
А вы, ну, вы были то, когда-нибудь в своей жизни за границей? Таиланд. За границей были?
Был за границей.
Вы патриот? Да.
Ну, вы знаете, это очень громкое слово. Я просто делаю свое дело и никуда из этой страны не собираюсь, из своей.
Ну, получается, вы подходите под свое собственное определение, но при этом были за границей. Мне просто вот...
Ну, я, вы знаете, ну как, ну,
странно эту форму.
Я был в Турции, да, и ну, вы Турции, знаете, я не очень в восторге.
Турция, скажем, в отличие от Таиланда, натовская страна, понимаете?
Ну, она натовская страна, но тогда, когда я был, у нас не было конфронтации с НАТО, поверьте.
Это ж когда это вы были? Мне хочется вас спросить.
2004, по-моему, 2003 год. Достаточно давно. Вот. Ну, вы знаете, я пожалел. Вот. И Крым...
Не, ну это понятно. Это не против. Лучше, чем... Я не против, что Крым... Я согласен, что Крым гораздо лучше. Крым для меня это вообще рай на земле. Самое лучшее место на свете это Крым. Сейчас наверняка не согласится кто-то из Краснодарского края, потому что если уж есть на свете рай, да, как известно. Но Крым, я тоже очень люблю Крым, но только я против вот этой порочной идеи, что если человек вдруг куда-то поехал, то он уже все не патриот. И, честно говоря, мне не нравится концепция с тем, что у него есть... что если человек едет на иностранной машине, то у него обязательно есть еще и недвижимость где-то за границей. Да и, честно говоря, я не понимаю, почему недвижимость за границей тоже перечеркивает патриотизм. Почему? Ну, есть, и что такого? У него и здесь есть недвижимость, и там есть недвижимость. Какая разница-то? Чего плохого в недвижимости? То есть мне это непонятно. Но то, что каждый водитель немецкой машины, какого-нибудь внедорожника, да, там, например, Mercedes GLS, вот у него 100%, конечно, есть, да, недвижка где-то за рубежом. Вот прямо их выдают вместе с покупкой Мерседеса. Так, вы очень активно защищаете мужика, условно, BMW с надписями на задней полусфере. Признавайтесь, у вас на заднем стекле что наклеено? У меня, я как раз противник любых наклеек на автомобиле. Я уж тоже много раз об этом говорил. Мне не нравятся никакие из них. Просто эстетически. Мне кажется, что это... Я слишком люблю красивые машины, чтобы их портить наклейками. Мне не нравятся никакие наклейки. Поэтому у меня ничего нету. Ну и недвижимости, кстати говоря, за границу у меня тоже нет. Так, мне кажется, это просто зависть. Какая разница, богатый человек или нет? Радоваться надо, что среди богатых есть очень много патриотов, пишет Стаслок. Так, ну, это просто факт. Мне вообще не кажется, что патриотизм должен быть напрямую связан с финансовым положением. И даже если пытаться найти какую-то логику, то я больше логики бы видел в обратной схеме. То есть, чем человек беднее, тем у него больше претензий, например, предъявить можно там по отношению к своей стране. Он может быть обижен, может быть расстроен по этому поводу. Я такие чувства понимаю. Но почему, если человек, наоборот, заработал себе на хорошую машину, он обязательно должен не любить свою страну при этом и скупать всю заграничную недвижимость? Это очень странная логика. Очень странная. Ну, ладно. Вот видите, оказывается, он был прав. Была бы у вас наклейка и надпись на стекле, была бы и недвижка за границей. А, так оно работает. Может быть, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Георгий, ну ничего страшного.
Илья Подольчанин.
Да.
У меня вопрос.
Давайте.
А кто такой патриот?
Так вот, мы и пытаемся разобраться. Вы ответьте на этот вопрос.
Вот мне вот интересно, да, вот. Кто-то бьет себя в грудь, я патриот.
Угу.
Хорошо. Спрашиваю, кто такой патриот? Он, ну вот я за свою страну, вот я вот все, да?
Угу.
Хорошо, а что все? Вот мне интересно, я не патриот своей страны.
Вы не честно. Патриот?
Нет.
Ага.
Я патриот своей семьи.
Угу.
Вот так я скажу.
Угу.
Вот почему, не знаю, у меня это поменялось буквально, я сам 80-го года выпуска, вот, и у меня это поменялось, наверное, в 2007-м, наверное, в 2005-м.
На фоне чего?
Году у меня потихоньку, но не резко, но как-то вот так вот.
Uh-huh.
И как-то вот-вот. И сейчас с каждым годом, да, мне как-то все патриотизм, мой тот, который, он где-то в душе, внутри, может быть, он есть, но он куда-то уходит.
Ну, смотрите, уходит я попробую ответить вам вопросом на тот, на вот, что да. такое патриотизм. Вы говорите, что вы патриот своей семьи. А в вашей семье были люди, которые воевали за эту страну? Например, ветераны Великой Отечественной войны.
Ну, дед.
Дед воевал. А вы вот, и не один. А вы уважаете своего деда? Вы любите своего деда? Вы гордитесь его подвигом?
Да.
Вы бы на месте деда...
Я горжусь и не только подвигом своего деда, а горжусь теми людьми, которые завоевали для меня, для нас, для всех свободу.
Ну, так...
Я горжусь этими людьми.
Ну, а вам не кажется, что это патриотизм?
Просто, это шикарный праздник.
А вам не кажется, что это и есть патриотизм? И можно быть патриотом своей семьи и не отделять это от страны, потому что история вашей конкретной семьи, моей конкретной семьи и каждой семьи в этой стране, это история от страны в том числе. Так или иначе. Ее невозможно отделить одно от другого.
Не спорю. Но, опять же, что было тогда и какие были тогда, скажем так, деревья, да, и какие деревья сейчас, и что происходит сейчас. У меня почему-то чувство патриотизма, оно куда-то исчезает.
Вы понимаете, в чем проблема? Ну, я понял вашу мысль, но забавность ситуации заключается в том, что деревья те же самые. И в прямом смысле те же самые деревья. И в переносном. Подводим итоги голосования. Итак, проголосовало у нас не очень много людей, но для Ютуба это, в принципе, нормально. Там на Ютубе голосуют меньше, чем в том же самом Телеграме. Но мы повторили результат ЦИОМа 91-9. Результаты нашего голосования сходятся цифры. Ну, не могу сказать, что меня это не радует. Сейчас новости, потом продолжим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
19:30 в Москве, в студии Павел Перовский. Здравствуйте. Владимир Путин назвал достойным отчет правительства в Госдуме. Президент попросил членов Кабмина двигаться дальше в этом направлении. Я видел, как это происходило, на хорошем уровне и предметно. Вчера с Михаилом Мишустиным по этому поводу говорил. Обсудили это, отметил глава государства. Накануне на пленарном заседании Мишустин выступил с отчетом правительства за 2023 год. Он указал на рост страховых пенсий на 15% в минувшем году, а также на увеличение минимального размера оплаты труда темпами, опережающими инфляцию. Среди прочего, глава Кабмина заявил, что с 2020 года в стране удалось создать новую технологичную систему госуправления, позволяющую эффективно реализовывать инициативы разной степени сложности. Он отметил, что без совершенствования государственного управления невозможно было продвинуться в вопросах экономики и социальной сферы. В Будапеште заявили об отсутствии прав у венгров на Украине. По словам главы МИДа страны Петра Сиярта, до этого Киеву еще далеко. Дипломат добавил, что Будапешт устроит только полное возвращение того объема прав, которые закарпатские венгры располагали до 2015 года. Сиярта также сообщил, что донес до союзников по НАТО позицию, которая заключается в том, что при оценке деятельности Украины в рамках годовой национальной программы Венгрия не пройдет мимо этой темы. Мы не хотим, чтобы подобные ситуации дальше отправляли наши отношения. Поэтому мы думаем, что самое прозрачное решение, чтобы гарантии появились на самом высоком уровне, на уровне законов. Путь к этому предстоит еще довольно длинный, еще много надо работать, заключил дипломат. В начале марта Сиярта заявил, что в ответ Киева на 11 требований Будапешта по правам венгров в Закарпатье не содержит конструктива. Ильхам Алиев заявил в США о недопустимости вмешательства во внутренние дела Баку. По словам президента Азербайджана, страна не принимает основанные на двойных стандартах предвзятые заявления Запада по вопросу прав человека. Так глава республики ответил американскому госсекретарю на его слова о необходимости соблюдения Баку своих международных обязательств. Он также настоятельно призвал освободить всех несправедливо задержанных лиц. Алиев отметил, что в Армении были случаи нарушения прав человека, арестов представителей оппозиции, даже случаи их смерти во время нахождения под стражей. По словам президента Азербайджана, молчание западных стран по этому вопросу вызывает непонимание. Он также заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж долгое время подвергается физическим и моральным пыткам за всю журналистскую деятельность. Канадский хоккеист Эрик О'Делл продлил контракт с московским «Динамо». Соглашение с 33-летним игроком будет действовать до 26 года. Бронзовый призер Олимпийских игр 18-го и серебряный призер чемпионата мира 22-го года играет в «Динамо» с 21-го года. До этого в континентальной хоккейной лиге защищал цвета Сочи, Магнитогорского, Металлурга, Новосибирской, Сибири. Всего на счету О'Делла в КХЛ 397 матчей и 250 очков. В НХЛ хоккеист провел 41 матч за Виннипег. Накануне канадский хоккеист Джордан Уилл также продлил контракт с московским «Динамо». Соглашение с 31-летним нападающим будет действовать до конца сезона 25-26. В завершении выпуска курсы валют. Доллар 92 рубля 31 копейка, евро 100 рублей 7 копеек. И о погоде в Москве. Завтра без осадков и до плюс 6 в данный момент в столице. Плюс 1 градус, Павел Перовский, говорит Москва.
Говорит Москва. Реклама. Хорошая новость, а лучше две. Есть недвижимость в Новой Москве. Компания «Инград» объявляет старт продаж квартир в новых корпусах ЖК «Филатов Луг». 3 детских сада и школа. 2 станции метро в пешей доступности. Московская прописка. Подробности на inград.ru. ООО «Специализированный застройщик «Филатов Луг». Проектная декларация на наш.дом.рф. Звоните с мобильного. Звездочка 2205. inград.ru. Деспорт там, где спорт. Встречай велосезон вместе с нами. В Деспорт велосипеды от 6000 рублей и пожизненная гарантия на базовые компоненты. Деспорт – эксклюзивный представитель марок Декатлон. Деспорт – тот самый спортивный магазин. Подробности у продавцов.
Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа.
Имена поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
Имена поверх времен.
Узри радио.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 4 апреля, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня все еще зовут Георгий Бабаян, всем все еще добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, заходите туда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно. Если вам не подходит YouTube, у нас есть ВКонтакте и телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово, там тоже есть трансляции. Патриот не наше слово, отечество любит наше, пишет недобрый. Строгинский пишет, а почему этот человек не уберег деревья? Его родители уберегли, а при нем уже все стало плохо. Так кто виноват? Родина, правительство? Как говорится, а что ты сделал для рэпа? Какой вклад в культуру, да. Тот, кто покупает сейчас немецкую машину, это предатель родины, поддерживающий вражеское государство Германия, которое поставляет оружие украинским террористам, пишет рыжий попрыгунчик. Рыжий попрыгунчик. Вы читали цитату, которую я сбросил из «Брата 2»? Да, я читал цитату из «Брата 2», но мне тяжело. Вы ко мне пристали с этим «Братом 2»? Тяжело мне воспринимать. Я, ну, правда, не смотрел фильм. Ну, такое бывает. Видите, я не смотрел «Брата 2». И «Брата 1» я тоже не смотрел. Простите, пожалуйста, меня, ну, по-братски, вы же должны, судя по всему, на именно такой призыв как-то... Так посмотри, пишет Андрон, я посмотрю когда-нибудь, обещаю вам, когда-нибудь обязательно посмотрю, когда у меня время будет. Бог простит, пишет Джекпот. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вас-то я и ждал. Здравствуйте, Александр.
Хорошо, здравствуйте, Георгий Александр.
Да, в общем, здравствуйте.
Слушайте, уважаемый слушатель радио «Говорит Москва», как вы думаете, как себя чувствует ежущий в машине Майбах сегодня?
Ежущий вот, в машине Майбах?
Да, вот сегодня я по району хожу, захожу на парковку Ашана, допустим, и вижу несколько, ну, периодически Майбахов, черненьких таких, красивеньких Майбахов.
Угу.
Вот там приходит из магазина, садится в Майбах и дальше едет по городу Москве. Угу. В машине Майбах. Вот как вы считаете, он патриот?
А какой Майбах? 57-й, 62-й или свеженький?
Неважно, важно название Майбах, Мерседес.
Ага.
Вот я периодически в Марьиной Роще замечаю эти машины.
Ну, наверное, неплохо.
И вот, понимаете, вот он себя чувствует, скорее всего, тоже патриот.
Но у него просто... в Роллс-Ройсе лучше, на мой взгляд.
Лучше, конечно, в УАЗе патриоте.
В УАЗе патриоте хорошо по-своему.
Да, это идеальное состояние для нашего российского патриота ездить на УАЗе патриоте.
Почему?
А вот кто... Ну, потому что...
Какая связь между автомобилем...
Название.
И любовью к родине. Почему? Причем здесь название. Причем здесь название. А тот, кто ездит на «Жигулях», он патриот?
Категорически
крепный. Патриот. А то, что это изначально «Фиат» итальянский, мы с этим как будем, например, поступать?
Мы живем в настоящем. Прошлое – это дело такое для знания, а для жизни сегодняшнего настоящего.
Вот
Георгий, я вам так скажу.
Да.
Патриот – это тот, который не боится сказать правду, в первую очередь, самому себе.
О чем?
Вообще о жизни. Потому что я смотрю на эти майбахи и думаю, доколе они в нашей стране не будут. А знаете, почему они продолжают быть?
Ага.
Потому что у нас раздвоение личности началось. Страшное раздвоение
личности. Почему?
Ну, потому что патриот – это формальность оказалась сегодня. 96, сколько у вас, 96% у вас проголосовали или 91%?
91%.
Сказали? Вот, понимаете, они это сказали, потому что сейчас жизнь такая, что нельзя, нужно обязательно быть вот 91%.
Ну, а вы не патриот?
Я патриот, я жуткий патриот, но мне за...
То есть вам тоже обязательно нужно?
Что?
Ну, вам тоже, получается, обязательно нужно?
Я по своему желанию это делаю, не потому что так надо.
А почему вы считаете, что остальные из этих 90% это делают не по своему желанию, а вы один единственный там такой? Вы же в 90%, правильно? А не в 10%.
Спасибо, что вы мне такой вопрос задали, потому что я начинаю чувствовать себя не выше всех, а на уровне со всеми.
Угу.
Благодарю вас, Георгий, вы сделали добрый дел. Вы опустили мой эгоизм до того состояния, когда я перестаю думать о том, что я единственный.
Ну, я сожалею, что вы считали, что вы выше всех, если честно.
Да, но вы делаете добрые дела своим вопросом.
Судя по всему.
Итак,
буду знать.
А вы знаете, что брат 1 и брат 2 – это вымысел, который ломает сознание? И то, что вы его не посмотрели, возможно, вам даже повезло.
Ну, может быть, есть. Ничего не могу сказать еще раз. Я не в состоянии это комментировать.
Я несколько раз смотрел эти фильмы, и я чувствовал, как эти фильмы меня ломали. Понимаете, эти фильмы ломают, они не созидают, они ломают, они разрушают.
Ну, может быть, не
эти
знаю.
Эти фильмы разрушают. Да, Балабанов, он разрушал сознание граждан этими фильмами. Неблагими намерениями, только дорога в аду.
Так, ладно, я понял. Хорошо, Александр, спасибо вам за звонок. Каждый раз, когда будем сваливаться в Балабаново, буду выключать, получается. Не смотрел! Хватит, не кидайте меня больше этим фактом. Значит, немного написали, что вообще-то это такси Майбах. В первую очередь. Действительно, но 57-й и 62-й оригинальные Майбахи. Ну, не оригинальные, а вот те, которые были прям Майбах-Майбах. Это вряд ли такси. Вот. А те, что сейчас есть, да, огромное количество действительно такси. Так, может быть, перевоспитаете так рано или поздно своими беседами, пишет калика-перехожий. Ну, у меня нет такой цели, честно говоря. Я не воспитатель, чтобы кого-то тут перевоспитывать и так далее. Ломай меня полностью. Скидывают мне. Балабанов надо добавить, запятая. Ломай меня полностью. Ломает фильм «Груз 200», пишет Денис. Настоящий патриот не боится смотреть «Брат 2», бахнуть пивка вечером и поесть апельсиновый жмых. А кто на «Москвиче» новым ездит? Я вообще, еще раз я вам скажу, не связываю никаким образом автомобиль. В моем понимании это просто глупость самая настоящая. Автомобиль и чувство патриотизма. А на «Аурусе» вот кто ездит, как себя чувствует. Да мне кажется, что это вообще не связанные друг с другом вещи. Вот если человек принципиально, например, говорит, я никогда не сяду в «Ладу Веста», потому что я в гробу видал все, что сделано в этой сраной стране, ненавижу ее, вашу мать и вас всех окружающих. Вот это да, это заявочка. Вот этот человек вряд ли патриот, мягко говоря. Просто если человек ездит на хорошей машине, что это, почему это должно мешать ему любить родину? Ну, кто это сказал? Человек на хорошей машине, а человек, который ездит на хорошей машине, я не знаю, в Соединенных Штатах Америки. Не на американской машине, не на каком-нибудь вонючем «Шевроле», а то на том же самом «Майбахе». Он перестает любить Америку, что ли, автоматически? Так, что ли, оно получается? Нет. Я за то, чтобы у нас были хорошие машины? Да. Я за. Я с удовольствием буду ездить на отечественном аналоге «Майбаха». Но он есть, ладно уже, «Аурус», хорошо, я с удовольствием поездил бы на «Аурусе». Это, боюсь, совсем недостижимо, по крайней мере, пока. Но там давайте опустимся на уровень пониже. Не обязательно это должен быть представительский седан. Пускай это будет просто какой-нибудь вот среднестатистический. Вот аналог трешки BMW. Вот я с удовольствием бы поездил на нашем аналоге трешки BMW. Я за то, чтобы он появился? Да, я за. Но его пока просто нет. Нива наше все. Нива это вообще отдельная категория. Нива это мечта. Давайте честно, вот как сказал «Пять колес», он сказал, что патриот это тот, кто может признаться в первую очередь самому себе. Вот давайте признаемся самим себе, что Нива это мечта каждого. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, добрый вечер, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, первое, кто такой патриот? Угу. Наверное, очень долго можно рассуждать на эту тему, приводить некие доводы, которые говорят, что человек патриотичен или наоборот.
Наверное.
Я, наверное, просто вот скажу о себе, не в плане того, что показать себя, какой я замечательный и прекрасный, но, тем не менее, вот как я это вижу. Ну, на мой взгляд, безусловно, ваш пример я здесь отдельно отмечу насчет наших героических предков, которые отдали свою жизнь. У меня, в частности, тоже два прадеда полегли и обеспечили нам действительно все то, что мы имеем сейчас. Это первое. Второе, вы знаете, я никогда свою жизнь не отделял от судьбы страны, всегда очень горячо переживал за все, как бы, моменты. Родились, ну, я и супруга, мы родились еще в Советском Союзе, немножко пожили в нем, потом были лихие 90-е, да, одна эпоха закончилась, сменилась другой, потом были и другие события, и 2014 Крым, и сегодняшние вот события, но мы никогда себя не отделяли, да, мы занимаемся вопросами демографии, да, вот у нас четверо детей, мы понимаем, что это тоже то, что стране требуется, потому что все-таки, к сожалению, на сегодняшний день этому, ну, не уделяется должного внимания, нет у нас очереди из жаждущих, как бы, иметь много детей, к сожалению, пока вот, как бы, имеем, что имеем, поэтому, если мы будем профессионально, вот даже как вы, да, вот отдать надо вам должное, будем заниматься своим делом, да, которым мы посвящаем свободное время, рабочее время. Uh-huh. Если мы будем делать это честно, продуктивно, открыто, да, там, где мы, как говорится, в минус уходим, давайте об этом и скажем, где у нас все здорово, хорошо, похвалили, пошли дальше. Но при этом не заискивать друг перед другом, да, не заминать какие-то проблемные вопросы. Я думаю, абсолютно большинство слушателей, даже ваши радиостанции прекрасно это понимают, кто такой патриот, да. Это человек, отдающий себя на служение стране, вот как наши ребята сейчас, да, которые имеют по 5 детей, они идут, и некоторые, к сожалению, погибают, но они понимают, что без этого никуда. Либо мы победим и покончим, да, с этим безумием западным, которое в те же 90-е нас тут настолько накрыло, что я в те годы, вот честно признаюсь, я настолько не понимал, почему же мы так отплясываем перед этими лощеными господами, которые со всевозможными организациями к нам приезжают, а мы все пытаемся им понравиться неким образом. Так мне это было как-то противно даже. Ну, слава богу, на сегодняшний день понимание все-таки превалирует, планку свою поднимает. Поэтому я хочу всем пожелать, чтобы пульс вот этой жизни нашей, да, мы же малым умеем достигать большего, ну, давайте как бы это использовать. Это одно из наших самых больших оружий, которые Запад, ну, никогда он не поймет. Они сейчас ударяются, ну, просто в безумные какие-то эксперименты над самими собой, над детьми.
Ну, да.
И над... Я не буду даже об этом говорить, да. Поэтому дай на бог, чтобы мы все это сохраняли. Вот. Я, конечно, даже имея деньги, никогда бы себе там не купил BMW, ну, просто потому что, ну, не такой я фанат этого дела.
Да.
И вот, вот
вы в итоге немножко... споткнулись в самом конце, так хорошо шли.
Нет, кто хочет, берите, ребята. Как говорится, я же не категорично. То есть лично я, имея возможность, там, я не стану. Как бы. Но это мое личное, я с плакатами не буду стоять.
Да и пожалуйста, да вот и пожалуйста. Я как раз ровно про это. Но тут интересное сообщение пришло мне. Сейчас я его найду, подождите. Андрей Николаевич пишет. Георгий, вы ездите на немецкой машине. Хотите швейцарские часы? А что это я вот не ношу, например, швейцарские часы? А, я их и ношу в том числе. Болеете за испанскую команду, носите итальянские вещи, брызгаетесь французскими духами. Вы следите за мной, Андрей, это во-первых. Во-вторых, вот как интересно вы попали, на руке у меня наши часы. Сейчас, вот конкретно. И одежда на мне наша. Что забавно. А, но даже оставим вот эту, и вы спрашиваете, вы космополит. Вот, значит, оставим даже полностью ваше сообщение. Вот, вы ездите на немецкой машине, хотите швейцарские часы, болеете за испанскую команду, Барселона имеется в виду, носите итальянские вещи, брызгаетесь французскими духами, вы космополит. А, нет, я не космополит. Я патриот России. И вот в том-то и дело, что в моем понимании все перечисленное вами вот до этого не противоречит патриотизму. Абсолютно нет. Что такое в моем понимании патриотизм? Ну, это действительно это комплекс. Мы, кстати, не об этом говорим, я напомню, да? Но все равно, да? Это комплекс вещей. Это любовь к своей стране, к своей родине, к своей малой родине, к своим родителям, которые тоже отсюда, к истории твоей конкретной страны, к истории твоей конкретной семьи. Это то, что ты хочешь жить в этой стране. Хочешь, чтобы твои дети жили в этой стране, чтобы они точно так же гордились тобой, твоими предками, этой страной, ее историей, всем тем, что здесь делается. Это ощущение того, что ты переживаешь за судьбу своих сограждан, которые тоже вокруг тебя. Что вас тревожит примерно что-то, одно и то же, что вы переживаете, что вы не безразличны к этому. Но это все какие-то, знаете, это даже то, все то, что я сейчас сказал, но не описывает это ощущение. На мой взгляд, вообще патриотизм – это очень тяжело характеризуемое слово. И вот он у всех свой, он у всех по-разному ощущается. И речь не о том, что такое сейчас патриотизм. А вопрос, напомню вам, изначально стоял, почему сейчас бум патриотических настроений? И как раз именно потому, на мой взгляд, что патриотизм каждым воспринимается по-своему. Но мне нравится, что он начал восприниматься, честно говоря. Это абсолютно точно хорошая для нас, для всех новость. Вопреки... К сожалению, вот как Денис, девятиэтажник, звонил и говорил, да, к сожалению, скорее вопреки. То есть нас заставили как будто. Как будто нас заставили полюбить нас самих и нашу страну. Вот в какой-то момент. И признаться, как сказал на удивление Александр Пять Колес. И признаться самим себе в этом. Нас заставили, ну, ладно, сказали, мы не против. Значит, мы патриоты. Вы пытались нам... Мы, русские, в этом смысле тоже забавные люди. Нам, когда пытаются что-то впарить очень неистово, мы начинаем тоже от этого, знаете, отвергать эту историю. Вот нам пытались рассказать, какие мы плохие со всех сторон, и как мы должны платить и каяться. Сказали, они пошли бы вы к чертям собачьим. Это мы плохие? Это, да, серьезно? Ты меня плохим назвал? Да пошел ты, пиндос, со своими майбахами. Пошел. Ну, майбах можно шастать. Но все остальное пошел ты. Пошел ты отсюда. К сожалению, мы видим, что все забывается. И 90-е забываются. И в России, и 40-е забывают в Европе. Надо всегда помнить прошлое. Жалко, что рано или поздно находятся дебилы, которые из-за своих внутренних интересов рушат то, что так долго создавалось. Но наша с вами задача, глобально наша с вами, на мой взгляд, как патриотов, а вас таких 90%. Я отталкиваюсь от нашего собственного голосования. Наша задача, как патриотов, сделать так, чтобы ничего не забывалось, чтобы делались из этого все выводы, и чтобы мы наш опыт и нашу любовь к родине передавали следующим поколениям. Я думаю, что у нас у всех это спокойно получится. Спасибо вам большое всем за интересную, занимательную дискуссию. У нас сейчас будет рубрика «Киноафиша». Я с вами на этом прощаюсь. Меня зовут Георгий Бабаян. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Всем счастливо.